Я вовсе не воспринял это как вызов. Я просто действовал по наитию, подстрекаемый стремлением защитить свою истинную личность.
«Да», — заявил я, — «это ФБР. Я хотел сообщить, что наш агент подъедет минут через 15. Чек у вас или надо обратиться к кому-то еще?»
«Пусть просто зайдет ко мне, сэр. Чек у меня», —
ответила миссис Уоринг.
«Конечно, нам бы хотелось ксерокопировать чек для отчетности. Это ведь разрешается?»
«Конечно», — заверил я ее. «Я велю мистеру Дэвису предоставить вам копию».
Я подоспел в банк через 5 минут, облачившись в синий деловой костюм, но кратко оглядел интерьер, прежде чем войти. Кассирши, обналичившей мой чек, нигде не было видно. Будь она там, я бы не вошел. Я не знал, не устроила ли она перерыв на кофе или типа того, и боялся, что она может вернуться, пока я буду в банке. Но на этот риск вынужден был пойти. Я вошел в вестибюль, и администратор направила меня к столу миссис Уоринг, стоявшего сбоку. Она оказалась элегантной, миловидной женщиной лет за 30. И по наряду, и по манерам сущий бизнес-леди. Когда я остановился перед ее столом, она подняла на меня глаза.
«Миссис Уоринг, я Билл Дэвис из ФБР. Полагаю, мой босс уже звонил вам?» — спросил я.
«Да, мистер Дэвис», — поморщившись, кивнула она. «Чек у меня здесь». Предъявить документы она не попросила, не выказав ни малейших подозрений касательно моего статуса. Просто извлекла чек из ящика стола и протянула его мне. Я с профессиональным видом изучил его, что не составило мне труда, ведь я сам же его и сфабриковал. На обороте едва читабельно просматривалось мое настоящее имя и адрес отца.
«Выглядит довольно олиповато», — сухо заметил я. «Удивительно, что кто-то его принял».
Миссис Уоринг кисло усмехнулась в знак согласия.
«Да, есть у нас здесь девицы, которые... Ну, стоит им завидеть смазливого пилота или какого-нибудь другого мужчину романтической наружности, и они теряют голову. Их больше интересует сам мужчина, чем то, что он им дает», — неодобрительным тоном заметила она. «Девушка, принявшая этот чек, мисс Кастер, так расстроилась, что даже не вышла на работу этим утром».
При этой вести я немного расслабился и начал упиваться своей ролью агента спецслужб.
«Ну что ж, нам придется с ней поговорить, но с этим можно и обождать. У вас уже есть его копия?»
«Нет, но ксерокс у нас вон там, в углу. Это займет не больше минуты».
«Я сам»,
— изрек я, быстро направившись к аппарату, прежде чем она успела запротестовать. Я скопировал только лицевую часть чека, чего она не заметила, когда я положил копию ей на стол.
«Давайте подпишу и поставлю дату», — сказал я, беря ручку. «Эта копия послужит вам распиской. Как вы понимаете, оригинал нам нужен в качестве вещдока. Он поступит в попечение федерального прокурора. Полагаю, на данный момент больше ничего и не требуется, миссис Уоринг. Мы, несомненно, благодарны вам за сотрудничество». С этими словами я прикарманил треклятый оригинал и удалился.
Позже я узнал, что ретировался из банка едва ли не за 5 минут до прихода реального агента ФБР. Более того, единственного агента спецслужб в Юрике. Также я узнал, что сама миссис Уоринг была более чем чуточку расстроена, когда поняла, что ее обвели вокруг пальца. Но, с другой стороны, агентов ФБР самих окружает определенная романтическая аура, а женщине вовсе не обязательно быть молоденькой, чтобы подпасть под обаяние эффектной личности. Выдавать себя за агента ФБР было не самым разумным шагом в моей криминальной карьере. Федеральные агенты, как правило, действуют весьма результативно, но становятся еще результативнее и решительнее, когда кто-то рядится под агента ФБР. Я на время предотвратил разоблачение, что лжепилот Фрэнк Уильямс на самом деле Фрэнк Абигнейл-младший, но сам того не ведая, преподнес Урайли свежий след, и с той поры наш сверхмарафон не прерывался до самого конца. Однако я еще только проходил свои университеты фальсификатора, хотя и числился в отличниках, и потому склонен был идти на риски, одна мысль о которых повергла бы опытного чекового мошенника в трепет. Я был независимым лицедеем, писавшим, продюсировавшим и ставившим свои собственные сценарии. Я не знал ни одного профессионального преступника, не стремился перенимать опыт у экспертов и чурался мест, смахивавших на уголовную малину. Люди, помогавшие мне в сомнительных выходках, сплошь были честными, законопослушными, респектабельными гражданами, которых я сделал своими сообщниками не обманом, так надувательством. На самом деле, моя полнейшая автономность и была величайшим из факторов успеха. Обычные уголовные источники информации для полицейских в моих розысках были совершенно бесполезны. Сарафанное радио «Дна общества» попросту не располагало сведениями обо мне. И хотя моя истинная личность была установлена еще где-то на полпути моих гастролей, все ниточки, собранные полицией, вели только в прошлое. К тому времени, когда мои злодеяния признавали таковыми, проходило уже несколько дней, и блюстителям порядка ни за что не удавалось взять мой след, пока я не наносил удар снова, обычно в каком-нибудь отдаленном городе. Как только я занялся подделкой чеков, стало понятно, что точка невозврата пройдена. Я сделал лохотрон своей профессией, своим средством пропитания и, избрав нечестивое занятие, вознамерился отточить рабочие навыки. В последующие дни и месяцы я изучал чековые транзакции и банковские процедуры столь же усердно, как всякий инвестор изучает доступные ему рынки, и свое домашнее задание выполнял, стараясь не бросаться в глаза окружающим. Я встречался с кассиршами, прощупывая их мозги, пока оглаживал их тела. Ходил в библиотеки и штудировал банковские газеты, журналы и профессиональную литературу. Читал финансовые публикации и изыскивал случаи потолковать с банковскими работниками. Одним словом, навел на свои противоправные техники лоск реальным воском. Конечно, как некто однажды заметил, нет праведного способа содеять кривду. Но на стороне самых удачливых чековых мошенников выступают три фактора, и любой из них, или хотя бы скудная комбинация всех трех, могут окупиться как три слитка в игровом автомате. Первый — это личность, и я воспринимал наружность как часть личности. Аферисты экстра-класса, впаривают ли они паленые бумажки или втюхивают липовые договоры аренды нефтеносных участков, одеты с иголочки и источают уверенность и силу. Притом они обычно обаятельны, куртуазны и с виду искренни, как политик, добивающийся выборов на второй срок, хотя порой могут обдавать холодным высокомерием финансовых воротил. Второй — наблюдательность. Наблюдательность — навык, поддающийся развитию, но я с рождения был благословлен или проклят способностью ухватывать детали и частности от внимания обычных людей, ускользающие. Наблюдательность, как я продемонстрирую ниже, единственное, что необходимо для успешного новаторского воровства. Газетчик, писавший обо мне статью, отметил: «Хороший лохотронщик читает приметы, как индеец, а на фоне Фрэнка Абигнейла лучший следопыт Пауни в пограничных землях выглядел бы подслеповатым новобранцем». Третьим фактором выступают исследования, проводящие широченную межевую черту между отпетым уголовником и суперлохотронщиком. Головорез, планирующий банковское ограбление, может вызнать рудиментарные факты о его хранилище, но в конечном счете будет полагаться на свой ствол. Единственное оружие кидалы — его мозг. Лохотронщик, решивший нагрянуть в тот же самый банк с фиктивным чеком или хитроумным чековым мошенничеством, выверяет каждую грань предстоящего налета. В зените своей славы всучивателя паленых бумаг я знал о чеках ничуть не меньше, чем любой банковский кассир на свете, и уж наверняка больше, чем большинство из них. Сомневаюсь даже, что нашлось бы много крупных банкиров, располагавших такими же обширными знаниями о чеках, как я. Вот ряд примеров того, что я знал о чеках, а большинство кассиров — нет. Мелочи, позволявшие мне кидать их, как желторотых птенцов. Например, все законные чеки имеют перфорированные зубчатые края. Если чек из личной чековой книжки, перфорация будет сверху, а если из деловой чековой книги, то с двух или трех сторон. Некоторые компетентные фирмы даже перфорируют свои чеки со всех четырех сторон. Хитроумный поддельщик чеков, конечно, воспроизведет такие финансовые документы, но только вложив никак не менее 40 тысяч долларов в перфорационный пресс. А если он так поступит, то вряд ли он так уж хитроумен. Такую штуковину в дипломате с собой не увезешь.